Всем привет, с вами пиратский подкаст. Мы давно не выходили, больше 2 недель. Я писал текст на тему следующего подкаста, который будет, возможно, называться «Почему государству не нужно регулировать интернет?». И я уже хотел его записывать, но тут я узнал, что один из наших прошлых гостей, Михаил Климаров, недавно вернулся из Франции, где посетил Internet Governance Forum. По-нашему это будет форум управления интернетом. И мы сегодня попросим его рассказать, собственно, о форуме, о чем там говорилось и как это может нас затронуть. Михаил, привет.
Да, всем здравствуйте. Я действительно в Париже. Это что-то невероятное. Ну, сам Париж, конечно, понравился. Да, я побывал на таком мероприятии. Называется Internet Governance Forum. Форум по управлению интернетом. Это одна из ведущих таких собраний, конференций мирового масштаба по как раз управлению интернетом. Могу сказать цифры небольшие, сколько людей там было. Там было порядка 3000 человек. Все это проходило не ЮНЕСКО, буквально напротив вот той самой Эйфелевой башни, недалеко от Марсового поля. Очень представительное было. На форум открывал директор ЮНЕСКО, дама, я забыл, как ее зовут. И был еще генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес. На форуме впервые вот такой, в таком представительном виде выступал президент, собственно, Франции Эммануэль Макрон. Он много там говорил, у него там был такой вот взлет фантазии, он целый час нам рассказывал, как же нам управлять интернетом. С чего начать, Антон?
Расскажи, как сам туда попал и о чем говорили на открытии и как ты участвовал там.
Попали мы туда, ну, на самом деле, может быть, случайно, может быть, и нет. Мы подали от общества защиты интернета, мы подали заявку на участие в форуме, и нам это участие согласовали. Более того, у нас был свой стенд, выставка небольшая, которая называется IGF Village. Мы выступали, собственно, с концепцией, с манифестом. Мы тут новый сайт запилили, скоро мы объявим о его открытии. Новый сайт, так, домен, там, собственно, этот манифест будет. Манифест у нас был на всех языках, он на самом деле очень заинтересовал присутствующих, ну, кто к нам подходил, по крайней мере. И мы еще представили, который называется интернет-гулаг или карты интернет-репрессий. И все данные, ну, какие нашли, естественно, они, скорее всего, они не полные. По поводу преследований этих в России мы набрали порядка 800 таких дел, начиная с 2015 года. Мы представили карту, на которой, собственно, вот эти все дела нанесены, и там небольшую аналитику можно из них сделать. Ну, тоже об этом все, наверное, будет подробно на нашем сайте в ближайшее совершенно время. Так вот, нам согласовали наш стенд, это называется diversity, ну, то есть разнообразие. Должны присутствовать, ну, как бы должно присутствовать разнообразие. И оно было обеспечено на форуме, еще раз повторюсь, это более 3000 делегатов, из которых выступали в 171 сессии. Можешь себе представить, 143 страны, из них представляли там, ну, различные стейкхолдеры, там продвигается такая идея, которая называется колдаризм, такое длинное название, но на русский мы так не смогли его перевести. 45% это было гражданского общества, представители государств 15%, различные организации 7%, частный сектор 20%, техническая комьюнити 11%, кстати, мы тоже входили по большей части в техническое комьюнити, и пресса и медиа 1%.
Я перебью немножко. Да. О холдеризме или как его,
мультистейкхолдеризм, да, это трудное слово.
Мультистейкхолдеризме, да, мы как-нибудь все хотим вытащить товарища из Савнина, из Роскомсвободы и Пиратской партии, который в этом очень сильно шарит и любит.
Да-да-да.
Так что ждите следующих выпусков.
Да, собственно, Саша Исавнин, он же член ЗИИ, вот, и он, собственно, вытащил нас туда всех. Кстати, он выступал в панельной дискуссии на тему блокировок. То есть мы приехали, рассказали, как у нас устроены блокировки, и в частности, ну, как бы тоже сообщество знало, существует такой RFC, ну, наверное, об этом тоже надо поговорить, потому что это тоже часть управления интернетом, существует такой RFC, который, собственно, регулирует блокировки. И ссылаясь как раз на этот RFC, там представитель был еще тоже от России, от государства, был депутат, вот, и он там попытался что-то вот на эту тему тоже сказать. Ну, давай, наверное, расскажу в общих чертах, как, в общем-то, это устроено все, я имею в виду вот именно управление интернетом. Но нужно понимать, да, что 3000 человек никаких решений принять не могут по определению, да, то есть собрались совершенно разные люди, все туда приехали на самом деле обмениваться мнениями, рассказать, как у них, что происходит. Ну, например, там делегация из Уганды была, мы там познакомились с ребятами, которые рассказывали, как устроено у них. Например, чтобы узнали, в Уганде существует налог на социальные сети. То есть для того, чтобы пользоваться социальными сетями, если ты заводишь аккаунт в социальной сети, ты должен заплатить какой-то там налог. Он небольшой, но заплатить его нужно. нужно. Поэтому в общих чертах это напоминало такую большую говорильню. Там было 11 или 12 залов, там постоянно проходили какие-то митинги, встречи, разговаривали о чем угодно. Была секция молодежи отдельная совершенно, там были почему-то больше всего представлены, кстати, китайская делегация. Там же я, кстати, познакомился с китайским диссидентом, например. Он много чего интересного порассказывал. В итоге, вот в ходе вот этих всех дискуссий есть типа выводы, да, summary. Ни в один документ какой-то юридический этот summary положен не будет, но это есть такой вот, как бы, грубо говоря, это идеи, по которым будут в последующем каким-то образом создаваться в том числе и законы, создаваться какие-то протоколы и каким-то образом взаимодействие в интернете будет происходить. Ну и там месседжи какие-то есть. А отдельно, наверное, надо отметить выступление Макрона. Совершенно очевидно, что верхушка, вообще как бы правители все там, они интернет не понимают, как он устроен, и они его боятся. Это было видно прямо по выступлению Макрона. Ну, то есть не только там наш там Путин там или кто там у нас, Яровая, та же самая, боится интернета. Боятся даже вот как бы руководители таких вот вроде, казалось бы, демократических стран. И поэтому у него такое выступление было, он ездил с темы на тему, перескакивал, какую-то основных каких-то там мыслей особо не высказал, без конкретики, да, то, что он там сказал. Своим появлением на форуме на IGF он уже показал, что эта тема важна. И он там призвал, чтобы там конечные результаты какие-то, политические результаты в конечном итоге были выданы. Все-таки были такие результаты, но об этом чуть попозже. Он заявил, что IGF дает в большем количестве ресурсов и более надежной инфраструктуре, более высокой политической значимости в системе ООН. Что это обозначает? То, что интернет, ну, настолько вот входит в экономику и жизнь вообще людей, что, ну, действительно, теперь это неотъемлемая часть. Не только Россия вообще это понимает, но в то же время они и боятся. Поэтому вот эта тема, которая, да, 18-го года IGF, он назывался Internet of Trust, интернет доверия, как раз сделано по Макрону, это он так придумал. Он там как раз призывал к доверию и безопасности в киберпространстве, там как называлось это у него. Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. Ну, на английском. На французском не воспроизведу, извините, я не знаю французского. И он предложил, чтобы IGF, он вошел в состав ООН. IGF — это просто такое вот собрание, оно там под эгидой ЮНЕСКО проходит, потому что ЮНЕСКО — это как бы составная часть ООН, а IGF — это мероприятие ЮНЕСКО. В зону компетенции ЮНЕСКО входит в том числе и коммуникации, пресса, медиа и так далее. В общем, он предложил IGF поднять его статус до уровня Организации Объединенных Наций. У него прозвучала там какая-то конкретика, я ее до конца не понял и, ну, как бы не осилил, что называется. Но они все касались нежелательного контента, вот фейк-ньюс, да, но еще раз, это сейчас мы отдельно, наверное, выделим эту штуку. По поводу фейк-ньюса очень там много было разговоров. И вот эти противоречия, которые, да, как бы интернет составляет между собой, там довольно много противоречий. Там вроде, казалось бы, инфраструктуру надо там строить, сети, надо там больше людей, чтобы в интернет ходило. Но все же понимают, что вместе с людьми туда придут и преступность, да. То есть вот есть такой баланс между развитием, собственно, общества и криминальная составляющая. Чем больше людей, тем больше жуликов будет приходить, например. То есть он как бы сказал, что ну давайте вот мы как-то будем здесь регулировать именно со стороны государства. Государство придет, и вроде как бы киберпреступности у нас станет меньше. Говорил про налогообложение, там, и причем довольно в жесткой форме. Кстати, прошу отметить, что и в Европе фактически отсутствуют, ну, такие крупные интернет-корпорации. Они все равно все в основном в Калифорнии находятся. Google, Microsoft, Apple. Европейских корпораций такого уровня не существует, ну, их нет. Фронцов задался как бы таким вопросом, собственно, почему так произошло. И он выдал такую сентенцию, что типа на самом деле вся проблема в несправедливом налогообложении. Даже в процентном отношении, если мы берем одинаковые налоги там Google и там с маленькой компанией, которая там где-нибудь в Лионе находится, то они будут все равно в неравном положении, потому что у Google все равно ресурсов больше. Еще была козырная у него фраза такая. Он процитировал: для того, чтобы вот интернет, нам имеется в виду правительством, да, под правительством регулировать интернет, мы должны быть более креативными, чем создатели собственного интернета. Такая фраза, которая, да, заставляет задуматься.
А кроме Макрона, там были именно представители от власти, скажем так.
Да, были очень много. Был, допустим, следующий AGF будет проходить тоже в ноябре, в 2019 году. Он будет проходить в Берлине. Мы, скорее всего, тоже, конечно, мы хотим, я бы хотел бы съездить еще в Берлин, да, посмотреть, что произойдет там. И вот в Германии был министр энергетики и связи, ну, как там у них там сложнее, чем у нас устроено. Но там довольно молодой парень был, который министр у них. И он довольно связан, кстати, на эту тему говорил и более взвешенно, чем там все остальные, там кто там присутствовал на панели. Почти все европейские, там, как минимум, министры были, ну, потому что уровень Макрон, уровень президента целого, и там тоже, которые странно отправили, были из Штатов, были из Китая, да, довольно представительные, были довольно большие люди.
Как в целом, если судить по риторикам именно представителей от власти разных государств и ведомств, те, кто там присутствовал, они хотят тянуть одеяло на себя, управлять всем, либо все-таки есть какой-то намек на то, что мультихолдеризм восторжествует?
Мультистейкхолдеризм. Ну, стейкхолдер — это, ну, держатель. Вот на русский надо перевести корректно как-то. Я пока не готов переводить это корректно на русский язык. А еще раз, люди были разные. Есть, у некоторых есть понимание, у некоторых нет понимания. В основном, кто выступал от имени государства, они либо там какими-то обтекающими словами, ну, либо там их несло куда-то. Наш депутат Левин, например, встал и сказал: мы там выступаем за электронный суверенитет. Мы, я говорю, поддерживаем Макрона, действительно, управление интернета выносить на уровень ООН. ООН, мы там сможем каким-то образом это все регулировать, и мы сможем поддерживать свой суверенитет. В том, какой суверенитет у господина Левина вообще, собственно, есть, он не сказал, какого, что интернетом он пользоваться просто не умеет, и, по крайней мере, его бложика или там телеграм-канала в интернете нет. Это говорит человек, который как бы не понимает, что происходит. И большинство правителей, вообще всех, европейских в том числе, более азиатских и африканских, к интернету это как нечто такому, чем надо, что там вот бардак, что там хаос, и этот хаос надо каким-то образом упорядочить. А как упорядочить, они, конечно, лучше всех знают. Было больше людей из гражданского общества, им как бы возражали на эти заявления. Ну, я так не умею, да, тем более на неродном языке, на неродном английском, тем более французском языке. Но возражали и довольно серьезно. То есть там такой как раз именно диалог, он шел, он был.
Это как раз коррелирует с тем разговором прошлого подкаста, который мы записывали с Григорием Энгельсом из Германии, представителем Пиратской партии. Он говорил, что как раз далеко не все чиновники, даже на высоких уровнях, понимают, что такое интернет и что в нем творится.
Совершенно верно. Тем более там в таких странах более-менее отсталых. Ну, на самом деле Россия достаточно хорошо выглядит на фоне, не знаю, скажем, Индии. Вот Индии, кстати, по поводу Индии. В Индии больше всего случается так называемых интернет-говернет шутдаун. Это отключение интернета по требованию правительства. Сейчас у нас происходит в Ингушетии. Первый российский интернет-говернет шутдаун вот у нас произошел буквально в октябре месяце.
Это по поводу их митингов передачи части территории Чечни?
Мы там, кстати, связались с такой организацией, которая называется Access Now. Это тоже такая гражданская, американская, коммерческая организация, которые как раз занимаются исследованием вот этого явления, интернет-шутдаунов. Индия у них там постоянно в индексах светится. Ну вот с этого года там появилась и Россия. Это первый случай, который на моей памяти случился. Вот, они, у них там сотни в год эти случаются, таких шутдаунов. И мы спрашиваем представителя как раз, ну, индуса, а как ты к этому относишься? А он, с одной стороны, он вроде как бы гражданское общество представлял, но он там, видимо, где-то близко к государству. Ну, у нас же тоже такие же люди бывают, что вот как вот этот парень, я, кстати, нашел его визитку и уже потерял. Пан Сергеевич, Центр международного продвижения называется. Вот он теперь член IGF, стейкхолдеризма. Вот, ну, он тоже по диверсити прошел, по разнообразию, что называется. Ну, тот же должен был от России быть. Ну, там точно такой же чувак, и я спрашиваю, ну, так это вроде как бы, это же неправильно. А он говорит, что это позволяет, типа, пригасить вот эти межэтнические конфликты в Кашмире, ну, там у них Индия с Пакистаном, они же в состоянии войны находятся, такой непрекращающийся, по-моему, уже лет там 50, насколько я помню. Интернет не отключает, они же там, типа, все друг друга перережут. Говорю, а раньше, когда не было интернета, как они, вы что отключали? Он ушел, задумался.
Что еще говорят общественники с разных стран, какие опыты есть по блокировкам, цензуре, и или наоборот, может, у кого-то очень все хорошо и прекрасно.
Ну, у кого хорошо, прекрасно? Ну, не знаю, ну, у наших братьев грузин, например, хорошо и прекрасно. У них тоже был такой, как бы, попытка, ну, на блокировочках, типа, там, вот дети, там, вот это все, детей надо защищать. Ну, там страна поменьше, с одной стороны, и там, как бы, ну, друг дружку знают, и вот эти специалисты, которые, они просто пришли и сказали, что, ну, их не думе, ихнему парламенту, а сказали, что парни, а давайте мы сами будем своих детей воспитывать, а вы будете воспитывать своих. Блокировки на почве защиты детей были как бы приостановлены. Ну, например.
На самом деле очень верный подход.
Туда.
Как говорится, надо не запрещать, а просвещать. И многие проблемы кроются в плохом воспитании либо в неправильном воспитании, чем,
ну, слушай,
чем в доступе к информации.
Ну, глядя на наши школы, там, собственно, учителей-то надо немножечко как бы воспитывать и просвещать, и они пытаются детей учить. Ну, то есть неграмотные люди воспитывают неграмотных людей. Именно поэтому, кстати, мы в Азии, наверное, не наверное, а, ну, я, по крайней мере, кушаю эту тему по поводу образовательных возможных вещей, в частности, организовать на будущий год по городам, там, будем приезжать и выступать с лекциями.
А с лекциями на
тему? Как управляется интернет, что такое блокировки, почему блокировки, ну, вот это вот та лекция, с которой я на ЦИФе выступал. Кстати, завтра у меня в нашем штабе в Екатеринбурге я тоже буду с этой лекцией выступать. Пробую, да, что называется, испытать ради заряда, что почему нет. И, ну, видео ролики будем такие записывать. Первый наш ролик, кстати, ну, довольно популярный, 50 тысяч просмотров мы набрали по поводу, как устроены блокировки. Следующий ролик вот сейчас готовим по поводу, как работает SORM. И, кстати, по поводу IGF, вот этот немецкий товарищ, мы с ним тоже пообщались. Там было заявление сделано, что technical community очень слабо представлена IGF, да, но я называл цифру, там, 11% всего было людей из technical community, остальные, там, ну, левые, там, к интернету имеющие отношение, там, потому что у них есть интернет-сайт какой-то. И там действительно, даже на IGF, там действительно у людей нет понимания, как устроены блокировки. То есть, давайте мы будем блокировать. Ну, как вы это будете блокировать? Давайте мы устроим цифровой суверенитет. Где устраивает цифровой суверенитет? Никто не знает. Ну, мы хотим. Ну, так вы, а как вы хотите это сделать? Ну, они говорят, ну, вот там свою доменную зону. Так у вас есть доменная зона, а она управляется из Америки. Так как же она управляется из Америки, если вот люди, вот сидит координационный центр домена .ru, ERF, вот они, собственно, управляют этим доменом. Что вам еще нужно? Как вы себе видите этот суверенитет? Ну, на этом как бы... Вот таких вот диалогов было очень много. Давай еще одну тему зацеплю, а то мы с тобой уже довольно много говорим, а это важно, я считаю. На IGF впервые прозвучала, вот, знаешь, вот эта модная тема по поводу фейк-ньюса. А это же вот на Западе, это же пищит вообще все. Фейк-ньюс, Макрон там, не знаю, 15 минут распинался на тему фейк-ньюс, что вот фейк-ньюс заполонил это все хозяйство. И там встает такая благообразная дама из Бельгии, насколько я помню, тоже, кстати, в высоком довольно статусе в управлении. Она, по-моему, там министр чего-то там была. И она Макрону вопрос задает, а вы можете объяснить, что такое вообще, собственно, фейк-ньюс? Она считает, что фейк-ньюс на самом деле это все. Это вам какая-то новость не нравится, это не значит, что она фейковая. Чем она отличается от клеветы, дефамации и так далее? Ничем. Зачем вы этот термин вообще притащили сюда и начинаете его, ну, как бы политически использовать в политических целях? Окей, у нас есть законы о клевете? Есть. Вперед! Наказывайте людей за клевету. Судитесь, вот судьи, вот присяжные. Садитесь и говорите, это клевета, доказывайте, что это клевета. А то, что там типа вот распространилось, там очень много вот всяких таких вот фейковых новостей, и там не могу перевести это все хозяйство. Но это вы придумываете все. И вот в резолюции, я очень рад, она, кстати, появилась вот совсем недавно, там какое-то время уже проходит, там пока не готовят это все. И в резолюции это все внесено. И типа вот давайте fake news and notice various offshoots. Ну там пропаганда, там всякие hate speech. И почему-то пресса об этом как-то не очень пока заметила это все хозяйство. Но вот на IGF было произнесено, и оно внесено в резолюцию IGF. И я считаю это очень круто и правильно, потому что, ну, нет определения. Не hate speech отличается от критики.
Ну, а они рассматривали ли они fake news как дезинформацию? Ну, как если брать вот случай, как у нас было с тем же зимней вишней, когда одни говорили, погибло столько-то, а интернет говорил...
А почему так произошло? Потому что власти скрывали. Ну, то есть, ну, и, точнее, или не знали, или еще что-то. Если бы они пришли и сказали честно, им бы поверили, да? У нас трагедия, у нас погибло там 100 детей, кошмар, мы стали в шоке. Вот честно выйти и сказали, они же начали юлить вот это все.
И это к тому, что просто, как понимаю, тот же Макрон и компания рассматривают фейк-ньюс именно как клевета и подобное, а не вот не как дезинформация.
Нет, дезинформация именно, тут есть такие слова, ну как бы да, там есть это, да, ну как бы слово дезинформация там тоже как бы звучало. Надо понять одну простую штуку. Интернет привел нас к тому, что мы сейчас живем в стеклянном доме. А какие-то, да, сказанные в интернете, они записываются и сохраняются. Сказывания публичные могут быть записаны и выложены на Ютубе. В России наблюдаем со всеми этими, кто там у нас, вот, министресс по делам молодежи, вспоминал эту фамилию. Вот, она же поняла, что нанесла чушь, но она не подумала, что ее могут записать и выложить в интернет. А мы живем в стеклянном доме. Это дезинформация, это что это? Это явление, это одного порядка. И поскольку мы сейчас живем вот в стеклянном доме, единственное, что ты можешь этому противопоставить, это быть открытым полностью. Интернет привел в нашу жизнь такую штуку, что врать сейчас нельзя. Любая ложь, она будет поймана, опубличена. То же самое с фейк-ньюсом. Даже если там кто-то что-то говорит, окей, это может быть и мнение какое-то, да, но технология по поводу раскрутки вот этих всех новостей, что там с этими лайками и так далее. Но это технологическая проблема, которая на самом деле, ну, решается. Эти фабрики троллей всех и так далее. Это же все решается на самом деле. Просто общество должно понять, что на этом тоже как бы и деньги зарабатываются. И опять же здесь мы опять возвращаемся к той же самой истории, да, что лучшим способом защиты от фейк-ньюс является образование.
Самое интересное, но есть же желтые газеты, они никак не регулируются в этом плане.
Нет, они регулируются, но ну да, там ну ты не можешь как бы, ну газет во сколько раз меньше, чем блогера.
Не, ну это понятно, просто...
На 3-4 порядка, наверное, да, газет меньше, чем там каких-то блогеров популярных там по аудитории сопоставимых с газетами.
Не, на самом деле это к тому, что интернет по сути не какой-то же абстрактный мир, а просто продолжение текущего развития жизни. И если да. Уж есть желтые газеты, и вы их никак не регулируете, ну что же вы тогда лезете?
Нет,
либо примерно то же самое в интернете. Если, конечно, вы лезете не для того, ну, именно для того, чтобы регулировать фейки, а не для того, чтобы цензурировать информацию о себе, о лишне сказанных, либо еще о чем-то.
Нет, смотри, на самом деле газетам-то ведь уже сколько там, 200 лет? Кстати, Франция, это же, там же газета, пресса, слово французское. То есть то же самое, я уверен, да, было с газетами там вот времен, там, не знаю, французской революции, ну, той самой, да, какой-то, или там времен Наполеона. Там же тоже были проблемы с газетами и регулированием. И все думали, а как же это их регулировать? Они же напечатали и пошли раздали эти листки. Потом придумали лицензировать. Как бы есть физическая вещь, которую мы можем все-таки взять и пресечь, ну, там, взять и изъять тираж. Там, сказать всем типографиям этих не печатать. А в интернете еще не придумали, как это делать. Скорее всего, наверное, и не придумают. Ну, я думаю, по крайней мере. Я надеюсь, по крайней мере. Поэтому, да, вот подгорает в некоторых местах, что они этим не могут управлять. Соответственно, это же еще взаимоотношения в обществе, власть же меняется. Ну, то есть я один там со своего балкона в Екатеринбурге могу вот такую штуку делать, причем минимальнейшими затратами на там продакшн, еще на чего-то, да, и меня читают, мой контент как бы востребован получается. Вот как-то так это работает.
Я предлагаю закончить на мысли о том, что свобода слова — это одна из опор развития общества, и если вы будете ее отстаивать, то и общество будет развиваться.
А я предлагаю еще занять пару минут наших слушателей, потому что есть еще одна важная тема, которую бы мне, ну, мне хотелось бы, по крайней мере, рассказать о ней, потому что тоже подгорает. Это новые технологии, которые сейчас появляются в интернете. Это искусственный интеллект, интернет вещей, криптовалюты и так далее. Вот тоже впервые на этом IGF-е была эта тема, там был большой целый блок этим Emerging Technology. Там тоже как бы очень козырная фраза прозвучала, которую тоже, я думаю, надо каким-то образом осмыслить. Я не говорю, что мы сейчас я ее раскрою целиком и полностью, но надо ее как бы осмыслить. А она звучала так, как лозунг буквально, как слоган. Инновации без ограничений, инновации без границ. Смысл в том, что, да, сейчас происходит, ну, интернет вещей, криптовалюты все эти, блокчейны, искусственный интеллект, создаются, не спрашивая вообще никого, вообще никем не управляются и не регулируются, и не могут регулироваться, потому что они еще не созданы, а государство всегда как бы отстает каких-то таких вот прорывных совершенно вещей и всегда будет отставать, всегда так было. было. То есть там появился автомобиль, никто же не придумал дорожное правило, правило дорожного движения, только потом изобрели автомобиль. Все же с точностью да наоборот происходит. То есть как раз вот об этих новых технологиях, которые будут, скорее всего, изменят вообще полностью там ландшафт. Там, честно, про искусственный интеллект там просто кипятком писали, потому что, блин, боятся люди, да, не понимают, как это работает. Они же думают, что сейчас там придет Скайнет и нас всех уничтожит. И там Мирай там всех дико напугал, что вот эти все вещи, они взламываются, и что они там могут там... А поскольку это как бы киберфизические системы, то есть они там связаны с миром, с физикой, с процессами, с такими хакеры злобные могут взять и, допустим, там нарушить жизнедеятельность коммунальных систем или там даже атомных электростанций. И вот вокруг этого еще очень много было. Поэтому вот я бы хотел закончить тем, что как бы государства не пытались регулировать технологии, у них это не получится, потому что, ну, помните эту фразу про Гимуна, да? Они не настолько креативные, чтобы регулировать то, что придумали люди, которые придумали интернет.
Спасибо Михаилу за интересный рассказ. Думаю, не последний раз.
Я всегда на связи.
С нами был Михаил Климарев, Общество защиты интернета. Слушайте нас через несколько недель. Всем пока.
Пока-пока.